Овертайм.
Добрый день, дорогие друзья. Как всегда, по понедельникам на Эхе Перми программа «Овертайм». Меня зовут Артем Жаворонков, Александр Назарчук за звукорежиссерским пультом. В гостях у нас сегодня тренер-преподаватель Центра подготовки молодых футболистов «Амкар», член клуба «Пермский краевед», человек, который знает об истории пермского футбола, пожалуй, больше, чем все кто-либо из живущих сегодня в нашем регионе, Игорь Владимирович Рогожников. Игорь Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, хотелось бы вначале, естественно, так как вы у нас уже были в эфире прежде, спросить о той работе, которая не прекращается по поиску каких-то интересных особенностей из жизни пермского футбола. Удалось что-то накопать такого уникального, что пока еще вообще нигде не опубликовано?
Да, есть некоторые такие моменты, о которых я сейчас хочу сказать. Мы о них не говорили в прошлых передачах. Вот. Мы знаем, что в 1914 году состоялся самый первый чемпионат города Перми по футболу, и все игры проходили на площадке Верхней Курьи, на том берегу Камы, прямо на самом берегу. Так вот, 14 июля игры вдруг прекратились. Раздался пароходный гудок. Что это было такое? Ну, вот сегодня удалось в архивах накопать, что именно 14 июля в Пермь пришел пароход «Мижень», на котором приехала Елизавета Федоровна с царской свитой. Угу. И футболисты, видимо, были предупреждены, что как только пароход подойдет к пристани, будет гудок, он будет слышен на том берегу Камы, игры прекратить и несколько минут постоять. Вот это удалось узнать. Второй момент. В середине 20-х годов появилась команда «Звезда». Вот чтобы историки и болельщики не путали, это просто одно и то же название. Это не та «Звезда», которая начинала играть в 45-м году, а именно эта
команда, которой потом вышел «Амкар» в какой-то степени.
Да, а эта «Звезда» – команда рабочих корреспондентов «Звезды». Они в середине 20-х годов, где-то 25-26 год, заявились на участие в первенстве города. И как раз вот в эти годы работал Аркадий Гайдар в редакции. Да. И был на нескольких матчей.
А за не играл?
Нет, сам не играл. И за корреспондентов стоял вратарь Павел Варасов. Высокий, здоровый вратарь. Он как раз был кумиром вот в то поколение для болельщиков. И Аркадий Гайдар в переписке с известным журналистом Борисом Назаровским назвал в переписке Павла Пашей Большим. Вот. И вот это такое прозвище у него после этого укоренилось, и Павел Варасов не обижался. Вот этот момент тоже...
Слушайте, мы вот перед эфиром, когда общались с вами, вы сказали, что вот одна из любопытных страниц – это вот как раз прозвище футболистов. Вас именно вот эта история с Пашей Большим натолкнула на то, чтобы начать поиски прозвищ наших
игроков? Да, в общем-то, и эта история, да и вот сегодняшнее наше время у многих есть такие прозвища, и футболисты не обижаются. Вообще-то, я и собрал, порядка 100 прозвищ, начиная с момента зарождения футбола и до сегодняшних дней. Ну, могу несколько назвать. Вот дореволюционные прозвища, например, были Ванька Пряник, Петроград, вот Паша Большой, Мироныч, Рыжий. Ну, и сегодняшние прозвища вот тоже у меня есть. Соня Огонек почему-то вот так называли.
Кого? Это футболиста-мужчину?
Да, футболиста-мужчину. Далее, вот Анатолий Борисович Тимофеев, с которым мы много работали, он очень здорово играл центральным защитником, вот его звали Тима. Ну, такие вот прозвища.
Чаще всего прозвища все-таки давались футболистам, связанные с их фамилиями. Действующими именами. Но я так полагаю, что там, если покопаться, можно найти много любопытных историй, связанных с появлением того или иного прозвища.
Да.
Но давайте все-таки вернемся к самому началу, к истории зарождения футбола в Пермском регионе, если так можно сказать, в Пермской губернии. Ведь для нас этот вид спорта был диковинкой. Играли кто попало, в чем попало и где попало?
Да, вообще, сегодня мы официально считаем дату 24 мая и 5 июня по новому стилю 1911 года, когда на площадке велодрома нашего Пермского, который находился в сегодняшнем месте, где Горьковский сад, сыграли две команды: сборная Мотовилихи и сборная всей Курьи, нижней и верхней. Вот этот матч организовали энтузиасты футбола: братья Орденские, братья Квапишевские, Иван Евсин, Александр Шишонко и другие. Этот матч явился показательным, то есть вся трибуна, рассчитанная на 500 мест, была переполнена. Многие пермяки занимали места, и мальчишки тоже на деревьях, появляются две команды по 11 человек, и пермяков знакомили вот с этой диковинкой — игра в футбол.
Но это уже такое показательное
выступление. Это показательное.
Нужно учитывать, что если они создали две команды, значит, они где-то во дворах футбол уже гоняли, и о нем было известно у нас до 11 года.
Да, в 1910 году у нас впервые в Перми появился кожаный мяч, его марки «Скрум», его привез гимназист Александр Шишонко. Вот. А до кожаного мяча были тряпичные мячи, и вот мальчишки, которые были хозяинами этих мячей, они считались в почете у всей детворы. Такой мяч изготовлялся просто, кожа набивалась войлоком или волосом, и мальчишки его гоняли. То есть 1910 год осенью уже что-то, какие-то знания о футболе были. И вокруг своих вожаков уже стали формироваться дикие команды. А потом уже вожаки назначали какие-то товарищеские матчи. Хотя никто и не знал, сколько минут играть, как играть, кто должен эти матчи судить. Это все уже потом в 13-х, в 14-х годах стало появляться.
А как, по каким правилам тогда играли? То есть количество людей-то хотя бы могли определить?
Количество людей, да, играли 11 на 11, но почему-то, я нашел в архивах, играли по 50 минут и только с 5-минутным перерывом. Многие вот такие матчи диких команд заканчивались дракой.
Ну, это мордобоем.
Мордобоем, да. Вот. Потом появились судьи, которые немножко стали как-то судить, и причем их тоже было трое, но они располагались один в поле, и его называли судья жюри, а вот два других его помощника располагались за воротами.
То есть, как сейчас, вот это получается возвращение к истокам. У нас были есть два лайнсмена. Сейчас на крупных соревнованиях, типа европейского турнира или Лиги чемпионов с Лиги Европы, там есть четвертые и пятые судьи, которые за воротами.
Да.
Единственная их задача — фиксировать взятие ворот. Если посмотреть на источники информации, у нас ведь никогда не было ни отдельного фонда, ни каких-то историков, которые занимались бы принципиально этим направлением. Вы говорили, что многие документы, которые вам попадаются в архивах, с которыми вам приходится работать, это документы. Вы первый, кто открывает их миру.
Нет, я не скажу, что я первый. Значит, сначала моя поисковая работа, уже я ей занимаюсь более 20 лет, сначала началась просто с местных газет, дореволюционных, там, «Пермские губернские ведомости». Пролистывая каждую газету каждого года, где-то что-то сообщалось о футболе. Кто играл, какие команды, как они были организованы. Вот это все у меня обобщалось. Затем я работал в архиве на Студенческой. На Студенческой в архиве.
Пермский краевой архив.
Да, и в архиве на улице Сибирской, архив краеведческого музея, сохранились кое-какие записи, тетради, фотографии, дневники одного из первых футболистов Назарева Сергея Николаевича. И вот уже на основании вот этого поиска мы обобщаем и еще что-то находим новое. Но практически просматриваем личные дела и других жителей, как бы живших вот в это же поколение первых футболистов. Потому что даже в их личных делах мы находим какие-то сообщения, интересные моменты. Даже вот нашли про первую форму, в чем играли футболисты.
Интересно.
Первая форма какая была? Ну, начнем с бутс. Бутсами служили обыкновенные солдатские ботинки. Их как-то подрезали. Носок у них должен быть такой толстый, массивный, как вот там даже было в письме написано, как свиной пятак. Вот. Сверху этого носка нашивали или приклеивали кожу. Причем эту кожу потом красили. Кто-то в белый цвет, кто-то в коричневый цвет. И поперечно к подошве набивали резиновые шипики. Вот это были самые первые шипы. Их футболисты называли бобики-шпоры. Гетры, вместо гетры использовали обыкновенные бабушкины цветные чулки, длинные до колен. А вместо щит их называли шингарты. Нет, не шингарты, просто гетры. А вот шингартами называли самые первые щитки. Щитки были из картонных твердых корочек книг. Вот такая была форма.
Трусы, майки.
Трусы как? Длинные, да. Сначала играли в войлочных почему-то шапках. У кого не было бутс, они в штиблетах играли. Вот. Мотовилихинские пушкари играли на Костаревском поле, развивали футбол. Они вообще выходили в галстуках, в рубашках в белых, в брюках.
Слушайте, ну действительно любопытная история. А если посмотреть на то, на тех, кто поддерживал команду, ну вот пушкари сами по себе жили, или все-таки мотовилихинские заводы оказывали им какую-то поддержку? Нет ли где-то свидетельств, кто стоял за командами? Ведь
этот момент тоже вот он у нас прослежен. Практически в каждой команде были дети из семей богатых, скажем, из купеческих семей. И они всегда на свои деньги покупали форму, покупали мячи, и даже возили на соревнования. Вот такие. А в мотовилихинской команде там в основном играли рабочие мотовилихинского завода, мотовилихинского пушечного завода. Поэтому, естественно, у них поначалу-то и формы не было. Но потом там появился купеческий сын Лунежев. Лунежев им и купил форму более позднее.
Мы ненадолго прервемся. На Эхе Перми реклама.
Овертайм. Овертайм.
Продолжаем программу «Овертайм». Вторая часть. Говорим сегодня об истории футбола в Прикамье. Меня зовут Артем Жаворонков, Александр Назарчук за звукорежиссерским пультом. В гостях у нас сегодня член клуба «Пермский краевед», тренер-преподаватель Центра подготовки молодых футболистов «АМКАР» Игорь Владимирович Рогожников. Игорь Владимирович, вопрос такой. Вот я просто читал несколько публикаций, интервью с вами в других изданиях, и мы с вами достаточно давно знакомы, общались. Был такой эпизод, что по одной из фотографий, на которой запечатлены футболисты, смогли точно установить место расположения нефтехранилищ Нобелей. А по данным историков, именно туда, к этим нефтехранилищам, увезли великого князя, последнего, ну, можно сказать, царя Российской империи. Так ли это?
Да, у нас есть, вот у меня в архиве есть фотография, 1914 год, показана площадка Верхняя Курья, на фотографии отчетливо видна Кама, и на том берегу Камы находятся два больших стальных резервуара, вот это склады Нобеля, а выше находится Никольская церковь, которая сейчас была снесена. Эта Никольская церковь стояла на пересечении улицы Уральской и сегодняшней Ивановской. Раньше она называлась Кладбищенская. Вот. На этом месте сейчас находится памятник. Так вот, когда мы знакомились с материалами, следственными материалами по убийству Михаила Романова, то там есть такая фраза, что мы проследовали склады Нобеля, еще немножко проехали прямо, свернули направо вверх, и здесь расправились с Мишкой, вот так было написано, и с его секретарем Джонсоном. Так вот, до сегодняшнего дня много приезжало поисковых групп, экспедиций даже из-за границы. Место вот этой расправы, оно сужается с каждым, что ли, скажем, годом, но пока точно еще не было найдено. Но вот Где были склады Нобеля? Сейчас мы знаем. Они были в двух местах. Вот на этой фотографии 2014 года, значит, они были на том берегу Камы, в районе, где сегодня улица Уральская спускается вниз к Мотовилихе, к улице 905 года. Но мы знаем, что склады Нобеля потом еще переносили дальше. Или наоборот, вот они сейчас, я не могу сказать наоборот, они были выше по течению Камы и сейчас вот тут. То есть они были всего в двух местах. По крайней мере, вот эта фотография пролила какой-то, скажем, свет на раскрытие вот этой, назовем так, тайны века.
Ну, с этой фотографией, по крайней мере, я думаю, что разгадка тайны погребения Михаила Романова, ну, серьезно приблизилась, потому что уже не иголку в стоге сена ищем, а да, уже, да, по крайней, да, мере, понятно. Если посмотреть на футбол постреволюционный, нет никаких данных, или, скажем, такой, времен гражданской войны, естественно, не до футбола было, естественно, что футболисты первого времени оказались по разные стороны баррикад. Вы изучаете судьбу вот известных пермских футболистов того периода?
Да, изучаем. Ближе к 1917 году уже в городских командах наметились какие-то такие среди футболистов противоречия футболистов, политические. Команды стали уже по своему принципу как-то делиться на красных. Скажем, красным принадлежали там Орленок, Мотовилиха. Вот. Ну, а потом уже многие футболисты, когда, да, и в 1918 году произошла смена власти, и уже проводили по другому принципу, и не стали считать те чемпионаты до революции, а назвали первый чемпионат при советской власти.
Он прошел в 18 году?
В 18 году. А вот в 19 году, когда уже гремели бои на подступах к Перми, наступала армия Александра Васильевича Колчака, то в 19 году чемпионат города не был проведен. И вот это единственный случай, когда чемпионат не был проведен.
То есть его проводили даже во время Великой Отечественной?
Проводили. Но вот многие футболисты уже с отступлением Белой армии уходили вместе, потому что они были из купеческих семей, из других, так скажем, более богатых сословий. Они боялись расправы. Очень много великолепных футболистов ушло из Перми. А потом уже начался...
Следы их затерялись?
Следы не затерялись. Мы практически все следы отслежены у нас. И потом уже начался новый чемпионат, при новой власти, новые законы, и команды, и клубы, которые считались буржуазными до революции, потом резко стали закрываться. Еще те футболисты, которые не успели уходить, они уезжали из Перми, потому что в 23-м году уже вышел декрет, в котором было написано очистить, вот сейчас так даже могу сказать, очистить бывшие буржуазные клубы от всяких попов, от всякой братии, от белого офицерья, и эти клубы закрыть. И вот так в 23-м году легендарный яхт-клуб закрылся, который, можно сказать, гремел в Перми, был на виду. Но уже те футболисты, которые делали славу этому клубу, они уже были далеко за пределами Перми.
Ну и, наверное, России в тот,
да,
момент.
Да, да,
многие,
да,
уехали за границу все-таки.
В Харбин многие уезжали. А некоторые уехали, вот скажем, братья Мироновичи с отступлением Белой армии, они уехали в Томск, потому что там еще...
А из Томска куда делись?
В Томске я переписывался с историками футбола, они говорили, что там они были на самом первом месте, от их ударов разлетались просто щепки ворот. И из Томска, когда с приходом Красной армии, они оказались в Казани и играли за сборную Казани. Вот. А потом осели в Ленинграде и даже играли за ленинградское «Динамо» и были чемпионами города. И вот так в 1936 году следы их не затерялись. Видимо, там они и остались.
Репрессировали, возможно, но 1936-1937 год первые.
Вот про этих братьев Мироновичевых, которых, кстати, до революции называли «Уральские старостины», потому что четыре брата играли в одной команде «Яхт-клуб». А некоторые их называли за очень сильные удары «Уральские бутусовые». Вот. Про них пока неизвестна судьба. А вот про многих других футболистов, скажем, братья Мухтаровы были и капитанами яхт-клуба, и имели такую должность, они потом были и наркомами, и чуть ли не самыми главными в Красной Татарии, и все продолжали играть, это же руководство Татарии, они были и показывали пример молодым, играли за очень сильную команду Флорида, в 27-м году играли со старостинами в Красной Пресне, ну, а вот в 37-м году были расстреляны, один на Соловках, а другой под Свердловском.
Грустная история нашей страны, которую повторили футболисты, никого не обошла она стороной. Мы вновь ненадолго прервемся на «Эхе Перми». Новости от наших федеральных коллег.
Овертайм. Овертайм.
Продолжается программа «Овертайм» на «Эхе Перми». Меня зовут Артем Жаворонков, Александр Назарчук. За звукорежиссерским пультом по-прежнему в гостях у нас тренер-преподаватель Центра подготовки молодых футболистов «Амкар», член клуба «Пермский краевед», историк футбола Игорь Владимирович Рогожников. Игорь Владимирович, ну, тут я думаю, что вообще огромное количество информации, собранной вами за 20 лет, как минимум в книгу какую-то должны быть реализованы. Нет ведь еще никакой публикации, за исключением отдельных каких-то отрывков всего того пласта, который вы накопали?
Вот в газетах, в журналах очень много публикаций я давал по истории пермского футбола. А книга вышла в 2008 году благодаря, значит, президенту футбольного клуба «Амкар», первому президенту Валерию Михайловичу Чупракову. Значит, я передал исторический материал, и эта книга появилась. Конечно, не весь материал вошел, он частично вошел, потому что книга была разделена на три части: на историю, на пермскую звезду и летопись появления Амкара. Вот. Ну и то, часть основная и интересные моменты в эту книгу вошли. Конечно, уже прошло более 7 лет, и накоплен еще громадный материал, и много интересного, которое не вошло. Хотелось бы, конечно, издать уже, можно сказать, монографию, полностью все туда включить. Но не знаю, если найдутся спонсоры и предложат, так я с удовольствием.
Сфера ваших исторических интересов ограничивается, допустим, периодом до появления Амкара? Или он входит в орел ваших исследований?
Нет, в основном, вот когда у нас появился Амкар, очень-очень много информации про Амкара есть в газетах, в справочниках. Может быть, они как-то и не собраны пока в единое. Но есть и книга про Амкар. То есть, в принципе, здесь очень много сильно в архивах искать пока не надо. Вот. А у меня-то в основном с начала, с 1910 года до 45-го, когда в 45-м году Пермской звезде дали право участвовать вот в чемпионате по второй лиге, когда уже начинается новая эпоха пермского футбола, связанная...
Вышли за пределы пермского региона тогда, скажем так.
Да, вышли за пределы пермского региона. Ну и, естественно, про звезду немножко я собирал, про кумиров, вот.
Подождите, а вот по поводу, опять же, пермской звезды. 45-й год, основной костяк команды составляли, наверное, вернувшиеся с фронта футболисты. А кто играл в период Великой Отечественной? Раненые?
Во время Великой Отечественной войны чемпионат города не прекращался, но очень много футболистов ушло на фронт, особенно практически вся команда пермского «Динамо». Ведь до 40-го года в Перми было две самые сильные команды. Это команда завода имени Сталина, она называлась сначала «Крылья Советов», вот, и команда пермского «Динамо». Поскольку динамовцы были уже военно обязанные, они практически все ушли на фронт, и больше половины команды погибло, многим установлены памятники. Вот. Есть динамовцы, которые вернулись с фронта, например, Юрий Камбаров, но уже он вернулся раненым и продолжил футбольную карьеру только в качестве судьи.
А если посмотреть на площадки, Большое место в ваших исследованиях занимает изучение мест, где проводились футбольные матчи, особенно первые. Но не сохранились данные, когда в Перми все-таки появился первый стадион, на котором можно было проводить футбольные матчи не по остаточному принципу, не как будто бы переделанная прежняя площадка, а вот именно с футбольным полем посередине?
Первый стадион в Перми появился в 1915 году, когда уже появилась вот эта легендарная команда «Яхт-клуб». Она сразу...
Под нее стадион делали?
Да, она сразу выкупает пермский велодром, переделывает его, ставит хорошую трибуну, значит, и делают футбольное поле. Это было самое первое футбольное поле в 15-м году. Конечно, оно было не ахти, потому что во время дождя футболисты купались в лужах, а во время жары была сильная пыль, и их называли пылесосами. Но очень интересно прошло открытие этой площадки. Значит, известный в то время священник в Перми отец Никанор, значит, собралось очень много команд на парад. Он осветил святой водой поле, сказал речь о пользе спорта и футбола, и затем был поднят над этим стадионом флаг яхт-клуба и состоял второе первенство города, вот в котором яхт-клуб и победил.
А, кстати, по поводу священников, вы упоминали, когда был специальный декрет о том, чтобы очистить футбол от контрреволюционных элементов, упоминали священников. У нас священники активно играли в футбол?
Нет, они активно не играли, но они приветствовали эту игру. Скажем, вот когда в 1910 году самые первые гимназисты стали играть, они, например, гимназисты фармацевтического гимназии Атилии Владимировны Циммерман, а сегодня в этом здании находится фармацевтический колледж, они выходили каждую перемену и играли около сегодняшнего авиационного техникума. Там стояла большая, самая красивая в городе Воскресенская церковь. Играли прямо на Соборной площади. Сколько народу собиралось.
То есть священники не приветствовали?
Священники выходили. Настоятель вот этого храма выходил и говорит, да пусть себе играют. Это очень хорошая игра. Главное, они не балуются, не шалят. Многие священники присутствовали, естественно, на футболах. Но вот после 23-го года, когда вот вышел декрет, то все вот это ушло в прошлое. Хотя в Мотовилихе собирались по этому поводу, было совещание, где остро ставился вопрос, так футбол-то все же игра какая, буржуазная или чья-то игра? Пришли к выводу, что это игра народная.
Вот в 23-м уже году. Тогда, в 23-м году, нужно было объявить об этом официально. Да. Так, видимо, и сделали. А если посмотреть на период, ну, скажем, 30-х, начало 40-х годов, ну, начало 40-х уже Великой Отечественной, в 30-е годы можно говорить о стремительном развитии пролетарской уже игры на территории Прикамья? Или
да,
не до этого
было? Нет, футбол, он и развивался практически каждый год. Что-то появлялось новое. Ну, скажем, в начале 30-х годов в Перми появилась команда «Профинтерн», которая тоже гремела на всю Пермь. Она базировалась вот в сегодняшнем клубе УВД. Вот там она и базировалась.
А базировалась, это значит, что у них там были раздевалки?
У них там были раздевалки, там у них мячи хранились, там были отделения, комнаты, там была служба, и начальство тоже сидело вот в этом клубе УВД. И мальчишки каждый день там оккупировали вот этот клуб УВД, и как только появлялись футболисты, они сразу к ним подбегали и брали у них чемоданчики. Сегодня мы ходим со спортивной сумкой, футболисты с чемоданчиками, мальчишки пытались помочь понести вот эти чемоданчики.
Футболисты уже тогда были кумирами.
Да, были кумирами. Так, а еще и до революции у нас были фотокарточки, где очень много футбольных команд. И после революции на фотокарточках кумиры всегда были. И фотокарточки сразу раскупались. Почтовые карточки.
То есть их выпускали большим тиражом?
Большим тиражом, да.
Ну и в архивах они сегодня сохранились хотя бы отчасти?
В архивах я не находил, но у меня в архиве есть.
В личном. Ну и последний вопрос, наверное. Время наше эфирное, к сожалению, подходит к концу. Я так понимаю, что о профессиональном футболе в том виде, в котором он существует сегодня, ни в 30-е, ни в 20-е речи не шло. У всех, кто им занимался, кто играл в футбол, были гражданские профессии и занятия. Деньги они за это не получали.
Нет, вот в 1914 году, я думаю, что когда в 15 году, когда организовался яхт-клуб, это была самая первая профессиональная организация. Туда сразу стали вкладывать деньги. Был список купечества, которые были почетными членами. Были отделения, отделения лыж, легкой атлетики, футбола. Но...
Кто работал в этом яхт-клубе, деньги, наверное, получал. А футболисты за игру за свою
зарабатывали? Нет, футболисты не получали пока, не получали. Они даже, вот есть у нас данные, что на все матчи ездили именно за свой счет. Вот, скажем, самый первый чемпионат Урала прошел в 1913 году. Конечно, пермяки без тренера поехали, проиграли его, но поехали за свой счет.
А если посмотреть на советский период времени, там у футболистов обязаны, они должны были иметь какие-то гражданские профессии?
На советский период вот тоже мы нашли документы, когда директором Свердловского завода был Солдатов, даже такая бумага, что освобождаю футболистов на игру на первенство области, но они потом должны это отработать.
Вот как.
Вот. Есть... И футболисты уезжали на обыкновенных грузовиках. Есть фотография, прямо в кузове сидят футболисты и едут на игру в Кисел.
Очень любопытная эта история. Я думаю, что наш сегодняшний эфир можно так условно назвать частью первой, потому что мы будем приглашать вас с новыми данными, с новой информацией к нам в эфир. Игорь Владимирович Рогожников, член клуба «Пермский краевед», тренер-преподаватель Центра подготовки молодых футболистов «Амкар», был в программе «Овертайм» на этой неделе. Спасибо вам, Игорь Владимирович.
Спасибо вам.
Успехов в поисках.
До свидания.
До свидания. Овертайм.